补的。
В эфире программа «Третий сектор». У микрофона Кристина Горелик. Вооруженных силах России военной полиции создаваться не будет. Недавно заместитель министра обороны Николай Панков заявил, что руководство Министерства обороны на данном этапе реформирования армии и флота создание военной полиции считает нецелесообразным. Напомню, что о необходимости создания в России военной полиции заявлял Владимир Путин, еще будучи президентом. Институт военной полиции планировалось ввести в вооруженных силах России в 2010 году. Однако Министерство обороны решило от этой идеи отказаться. А ведь главной задачей военной полиции должна была стать борьба с дедовщиной и воровством военного имущества, включая оружие и боеприпасы. Насколько актуальны эти проблемы в армии сегодня, я имею в виду дедовщину и воровство, обсуждаем с моими гостями. Это Сергей Кривенко, член Совета при Президенте России по содействию развитию институтов гражданского общества и прав человека, Татьяна Кузнецова, солдатские матери, город Москва, и Элла Полякова, солдатские матери, Санкт-Петербург. По данным социологов, наиболее острая проблема – это стоит проблема дедовщины. Многие высокие чиновники тоже высказывались по поводу этой самой российской армии и по поводу дедовщины в том числе. Вот, например, глава военной коллегии Верховного суда рассказала о том, что дедовщина в армии остается на прежнем высоком уровне, хотя ведь у нас же должна была, по идее, насколько я понимаю, по военной реформе сократиться численность призыву. Я сейчас договорю, и мы тогда скажем. Согласно военной реформе, вы подтвердите или опровергните. У нас должно было увеличиться число призванных на службу по контракту, уменьшится срок прохождения службы по призыву, и таким образом все-таки, наверное, преступления в армии должны были сократиться. А если верить главе военной коллегии Верховного суда, то преступления остались на прежнем уровне. В чем тогда дело?
Но дело в том, что переход на контрактный способ комплектования, он оказался проваленным. Вот этот этап, о чем недавно также было признано и начальником генерального штаба, и о чем мы уже давно говорили. Я напомню, что в 2003 году был начат вот очередной этап военной реформы, который как раз и подразумевал половину вооруженных сил заполнить контрактниками, и именно те части, сформировать так называемые части из них, части постоянной боевой готовности. А призывники... призыв оставить и призывников направлять в совсем другие части. 6 месяцев в учебных частях, а потом 6 месяцев, если они не захотят дальше продолжать службу по контракту, то 6 месяцев в так называемых линейных частях. Вот такая была концепция предложена в 2003 году, и как раз с выполнением этой концепции и было увязано сокращение службы по срока службы по призыву в 2008 году.
До 1 года?
До 1 года. Численность, она сокращалась по призыву. Если контрактник служит 3 года и сделать хорошие условия контракта, что из них около 50% еще будут заключать второй контракт, то как раз та численность небольшая призывников, порядка 100 тысяч призывников, можно было бы призывать на 1 год. И самое главное, что тут бы поменялся характер службы по призыву. Все эти ребята направлялись бы не для защиты Отечества, а, так сказать, для подготовки к службе по контракту. То есть самое главное, был бы изменен вот смысл призыва. И тем самым был бы нанесен очень такой ощутимый или сильнейший удар по тому, что мы называем дедовщиной. Потому что в войсках, в реальных войсках, которые должны обеспечивать безопасность и защиту нашей страны, остались бы только контрактники.
А среди контрактников не может быть дедовщина?
А среди контрактников есть? Может быть дедовщина, но контрактник совсем обладает другим правовым статусом. Контрактник заключает контракт, где прописаны права и обязанности его. Это сейчас он, контракт выглядит очень убого, на полстраничке даже было в планах, и той же главной военной прокуратуры было, значит, дано задание разработать хорошую форму. В американской армии это огромная пачка бумаги, весь контракт представляет. Кроме этого, у контрактника должны необходимо быть изменены уставы и другие нормативные документы, которые определяют жизнь контрактника, для того, чтобы тщательнее прописать в нем нем права и обязанности. То есть контрактник по правовому статусу приближен к офицеру, а фактически равен. Среди офицеров-то случаи дедовщины минимальные. Там это уже как бы просто уголовный, там если кто что-то подрался, напился и так далее. Про дедовщину мы особо-то и не слышали. Призывник находится постоянно в воинской части, в подневольном состоянии, не может выйти, как крепостной. Контрактник имеет понятие свободы, это служебного времени, вне служебного времени, он свободный человек, он может выйти, может там гулять с женой, с любимой девушкой и так далее. Это качественно бы изменило всю ситуацию, то есть разделило бы части постоянной боевой
готовности. То есть сама концепция, в принципе, была довольно пригодна.
Очень
да?
хорошая, потому что
Вы помогали разрабатывать вообще общественные организации?
Общественные организации помогали. Очень большое влияние оказал Союз правых сил в 2003 году, когда он еще был представлен в Думе. Так сказать, их специалистами была пролоббирована эта концепция, в основном политическими такими силами. И если бы она была реализована, то и ситуация с дедовщиной была бы решена. И решились бы проблемы при призыве. Нарушения бы тоже остались, но из-за того, что 100 тысяч призывников призывались бы каждый призыв, то и шли бы на один год. Но вот этого количества достаточно. Мы сейчас видим по призыву, что 100-130 тысяч – это как раз то количество, при котором можно набирать это те ребята, такое количество ребят, которые добровольно и охотно идут в армию.
Но военную реформу провалили все-таки. Военные,
это провалило. Да? Военные
специально
провалили.
Специально они это сделали, как вы думаете?
Ну, вы знаете, таких фактов у нас нет, специально-специально. Но что-то можно сказать, потому что было очень много сделано ошибок. Потому что правительство поручило выполнение вот этого этапа реформы Министерству обороны. Причем контролирующим органом был назван Министерство обороны, исполняющим органом Министерство обороны, заказчиком Министерства обороны и так далее. То есть и проверяющим Министерство обороны. Все в одном лице. Был нарушен главный принцип проведения реформы. Потом ни одно ведомство не может себя реформировать. Всегда создается какая-то внешняя комиссия. То есть либо под эгидой Совета Безопасности, либо под самим президентом надо было создавать какую-то рабочую группу с большими полномочиями.
Вот сейчас у нас сейчас реформа МВД, вот то же самое говорю, что ни одно ведомство не может само себя реформировать,
и просто перекликаются. Мы видим, что столкнулись внутри Министерства обороны с диким сопротивлением. Мы называли это прям прямым словом саботаж, потому что это все было видно. Начались огромные проблемы при наборе контрактников. Коллеги могут сказать там о каких-то конкретных случаях, что ну, насильно.
Сам, можете сказать, да, какие проблемы?
Конечно.
Да,
понимаете, самое главное статус молодого человека не поменялся, что призывник, что контрактник. Он такой же невыходной в части. То есть больше стало мародерство, отъема денег офицерами, поборы экономические совершенно жуткие. То есть буквально какие-то группировки такие появились, которые отнимали эти деньги у людей. То есть совершенно какие-то убийства, вот, и издевательства.
Вот это то, что контрактникам платили зарплаты, хоть и небольшие деньги, 8, там, 9 тысяч.
Для них это большие деньги.
Да, но в Чечне там еще больше было. В те части, когда еще тогда стояли в Чечне. Вот это все было использовано различными кругами. В некоторых регионах по-разному совершенно складывается. То офицеры, то какие-то криминальные структуры. В Хабаровске вообще были случаи, когда местные криминалитеты взяли шефство, так сказать, в кавычках, над воинскими частями, приходили за поборами там и так далее.
Нет, но я могу сказать, вот у нас под Выборгом есть большой гарнизон Каменка. Он, наверное, прогремел на всю страну. И спасибо министру обороны, который экстренные меры принимал. Министр обороны подписал приказ уволить все командование. Вот всю верхушку там убрали. И выяснилось очень интересные подробности. Помимо избиения, смертей солдат и контрактников, инвалидности, то есть безнаказанности, деньги, которые министр обороны подписал по 115-му приказу, эти уволенные офицеры себе выписали. То есть нарушены права и других военнослужащих. И причем миллионами рублей. Но там еще интересная особенность, что выяснилось, что 3 батальона, 3 комбата и командир полка, то есть каждый комбат должен был принести дань ежемесячную 2,5 миллиона рублей. А откуда он брал? Из контрактников. И вот это все куда-то уходило. Куда? Вопрос. То есть вот эти поборы, из бюджета идут деньги на контрактников, которые до них и не доходили. И мы сколько угодно знаем случаев, когда просто они не получали.
У вас есть эти случаи, вы занимаетесь этими
случаями? У нас масса таких случаев, да. Вот. И поэтому вот такая экстремальная ситуация, к сожалению, не в одной Каменке, но и в других воинских частях. Только она более более закрыта или открыта? То есть сколько мы, гражданское общество, видим эту ситуацию? Но она действительно сейчас кризисная. У нас вооруженные силы в кризисе, в очень тяжелом состоянии. И вот что делать в этой ситуации, сейчас очень трудно сказать, потому что сейчас вот на разрыв мы идем. С одной стороны, загоняют в казармы больных. У нас по осени было массовое заболевание молодых людей. И это декабрь, причем вспышки привели к тому заболеванию, что пошла вот в Плесецком гарнизоне, вот только что я получила документ, эпидемия менингита. И у нас даже вот такой диагноз, ребята погибли, умерли в гражданской больнице, скоротечный менингит. У нас 6 смертей, вот нам сказали, что в нашем Ленинградском
районе.
И причем ребята прослужили, осенью призваны, сразу же заболели, и гибель. Мы только что ездили в воинскую часть спецстроя перед отъездом сюда. Молодой человек, папа его псковский, папа, мальчик псковский, готовил, спортсмен, лучший спортсмен своего города, все прекрасно, да? Он прослужил неделю. За эту неделю его без сознания в коме отправили в госпиталь, где не лечили. Дальше он потерял, по сути, легкие. Его избивали врачи военные. И мальчик комиссован сейчас и в тяжелом состоянии. И уже от этого мальчика уже здоровья никакого нет. Вот он неделю в этой армии отслужил. Что с ним сделали? И когда я спрашиваю военного врача, с которым вот поездил в часть, разговариваю, вы что, сознательную политику проводите разрушение армии? Он отшутился. Но когда выводят вот молодых людей, они многие идут желанием, многие заключают контракт с желанием. Но они сталкиваются с тем, что это просто невозможно. И они бегут. И вот эти бегуны у нас идут потоком. И вот дальше госпитали, с одной стороны, сокращают их не положить. Воинские части командира привозят в окружной госпиталь суицидника. Еще эпидемия суицида еще надо учитывать. Это говорят военные врачи. Суицидника привозят к военному врачу, психиатру. А тот говорит, пиши отказ. Тот пишет отказ, этого суицидника возвращают в часть. Это просто гуманитарная катастрофа, поэтому надо принимать какие-то экстренные меры к вооруженным силам. Но надо принимать экстренные меры к нашему сознанию. Закон на нашей стороне, права у нас есть, но чего мы ими не пользуемся? Трудностей же нет никаких. Просто надо увидеть ситуацию, возмутиться и помочь армии быть приличной. Она сейчас неприличная.
На волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Третий сектор». У микрофона Кристина Горелик. Дедовщина и злоупотребление в вооруженных силах России. В гостях у меня Сергей Кривенко, член Совета при Президенте России по содействию развитию институтов гражданского общества и прав человека, Татьяна Кузнецова, солдатские матери, город Москва, и Элла Полякова, солдатские матери, Санкт-Петербург. Вот вы знаете, по данным социологов, опять же, сошлюсь на них, в обществе по-разному к призыву относятся. Половина опрошенных за сохранение всеобщей воинской обязанности, половина за контрактную армию.
Почему так вот именно в обществе относятся? Объясните. То ли вот солдатские матери, вот их призывы не доходят до общества, то ли там другая ситуация, то ли в советское время привыкли, что вот все-таки мужчина, он
времени.
Должен отслужить в армии, иначе он не мужчина. Вот, может быть, другие какие-то причины. Вот как вы считаете?
Причина
вот,
очень серьезная. Это государственная пропаганда, по сути, патриотизма. А под хорошее дело, патриотизм, да, защищай свою семью, отечество, будь здоровым, рожай детей, плати налоги. А вместо этого обработка идет сознание. Вы посмотрите вот эти все каналы, которые в провинции. Там же нет никакой информации. Люди просто приезжают к нам и с удивлением узнают, оказывается, у них было все полное право не служить. И мы вместе с ними разбираемся. И конечно, легче было не попасть в армию больному человеку. А кто попадает? Тяжело больные люди. У нас, у вас в Москве тут катастрофический случай. Вот вчера была у бабушки. Мальчик от рождения больной. Кожное заболевание, у него ДЦП был диагноз. Они не знали, что можно было заявить свое право и не ходить в армию.
Что, так не ДЦП не знали?
Что... Не знали.
Там семья тяжелая.
Семья там тяжелая, да.
К сожалению, этих много таких.
Да. Так вы, да, вы знаете, и вот он на больничном, к нему приходят дома-автоматчики в декабре. Его отправили в армию. И вот мы с героической этой бабушкой его вытащили, потому что он даже в руках автомат не мог держать. Тремор рук.
Ну, вот о чем, да, Элла Михайловна говорит, сейчас одна серьезнейших проблем, которая уже продолжается, к сожалению, годами, это призыв больных. Вот только что показано, как это и мешает самим вооруженным силам, и приводит к катастрофическому положению с ребятами, те, которые больными направляются в армию. И самое-то главное, все законные методы, значит, все законы на стороне как раз ребят, чтобы их не пускать в армию. У нас расписание, так называемое расписание болезней, то есть перечень болезней, с которыми не призывают. Оно же утверждено правительством. Постановление правительства 2003 года. Огромный целый свод этих заболеваний. И по закону граждане, у которого есть диагноз, который соответствует какой-то статье этого расписания болезни, не должны не служить в армию. Этим установлена высочайшая планка по здоровью. В армии огромные нагрузки. Даже в жизни, в реальной, в гражданской жизни он может быть здоровым, но какое-то что-то вот у него сидит, мешает, и при сильнейших нагрузках, эмоциональных, психических, там, физических, еще каких-то, в армии это все вылезет. И проблема будет и для воинской части, и для самого парня, когда он вернется потом назад.
А почему такое желание больных детей собирать? Это что, у них недобор, что ли, такой?
Да, у них недобор. У них недобор. Я же начала с этого, что они специально завышают планку призыва.
Зачем?
Ну, во-первых, это деньги по-любому. Чиновники работают, деньги.
А деньги какие?
На военкоматы.
От военкомата
количество
деньги. Количество военкоматов,
количество по призывным ресурсам.
По призывному ресурсу. Люди работают, люди собирают, отправляют повестки. Там много чего. А вдруг кто-нибудь еще и взятку принесет. Тоже хорошо. Вот у нас сейчас в Москве, если бы сейчас тех людей, которые негодны по здоровью, сразу в 17 лет рекомендовать запас, а в 18 лет это повторить, ну, я так думаю, ну, процентов 10 можно было бы только набрать из того плана, который установлен на Москву. Еще большая проблема, мы, как они сказали вскользь, у нас все, кто получил отсрочку по учебе, они все по здоровью годны. А ситуация совсем наоборот. По закону отсрочку по учебе можно предоставить только тому человеку, который 100% годен по здоровью. И военкоматы работают не для того, чтобы...
Почему? Я не понимаю.
Я сейчас объясню.
Потому что надо сначала пройти медицинскую
комиссию. Военкоматы работают не для того, чтобы давать право на отсрочку. А отсрочка по учебе – это право учащегося. А для того, чтобы определить степень годности для службы в вооруженных силах. То есть вначале медкомиссии, вначале врачи. И если они устанавливают, что молодой человек 100% годен или годен с незначительными ограничениями, то тогда возникает право на отсрочку по учебе. И они делают автоматом. Если ты принес справку, которая подтверждает, что у тебя отсрочка по учебе, всем ставят годен. И вот это вот огромное количество висит в течение 5 лет. То есть это призывной контингент, пока они учатся. Они могут его несколько раз вызвать на медицину, еще на что-то. Опять прокручиваются какие-то деньги. Прокручиваются деньги в медицинских учреждениях. Опять же, всем хочу напомнить, что это деньги налогоплательщиков. И по всей стране набирается огромная сумма. А потом вдруг военкомат не выполняет план, он же студент, вот как у нас делают с нашими молодыми людьми, живущими в общежитии, приходят и забирают незаконно. И возврата студента по закону из армии нет. И есть возврат студента только по здоровью. А он же здоров. Он же согласился с тем, что здоров, получив отсрочку. И вот это огромная беда. Это, опять же, как я называю, атавизмы советского времени. Нас замучили звонки родителей, допустим, у которого ребенок инвалид детства, она бедная пинается и говорит, что мне не дадут отсрочку на поступление. На поступление отсрочки нет, но у нее проблема другая. У нее проблема не в том, что мальчик поступит и будет учиться, это другая уже история, а у нее проблема в том, что у нее мальчик болен, и он должен уйти в запас. И вот очень тяжело объяснить этому родителю. Вот они по старой схеме делают, значит, техникум, институт, аспирантура, дай бог защитился, а мальчик еле двигается, у него проблемы с головой, неврология, это просто очень много проблем. И она ему начинает нам говорить, что мальчик не может учиться, что же с ним такое, он у меня лентяй. Да или лентяй у тебя мальчик? А он не может учиться на физтехе, несмотря на то, что вы так решили, семья. Ему надо было в 17-18 лет уйти в запас, а потом где-нибудь потихонечку на вечернем учиться. Вот в этом, наверное, большая проблема.
Я хочу к этому добавить, что после того, как было изменение закона в 2008 году, особенно со студентами больших городов, да и не только больших городов, они все в 2007 году до изменения закона встали на учет, но отсрочка им не была предоставлена. А в 2008 году их стали все призывать незаконно. Огромное количество людей попали.
Что, в России теперь отсрочка может только на 1 год выдаваться в вузах?
Одна штука. Произошло изменение законодательства. правительства, и до этого было две отсрочки для получения высшего образования.
На повышение своего уровня.
Да. А с 2008 года осталась одна. Это конституционное право получения высшего образования, и появление вот этих отсрочек — это не просто блажь кого-то, военкома, думы или еще кого-то. Это отражение того, что существует конституционное право. Оно было урезано. Вот такие у нас депутаты. А при этом не надо забывать, что в 2008 году были отменены указы президента о предоставлении отсрочки группам талантливой молодежи, Академии наук и многим-многим. То есть было священнослужителям, кстати говоря.
Балетным
институтом.
У нас тоже проблемы.
То есть были
спортсменам.
Да, то есть теперь вот ребята, особенно творческих, то есть специальности, попадают под этот призыв. То есть мечта Сергея Борисовича Иванова о призыве балалайщиков, она свершилась.
И Владимир Ильич,
у нас после нашего разговора, может быть, создастся такая очень удручающая картина состояния вооруженных сил. Но, тем не менее, последние действия Министерства обороны, министра обороны, даже, скажем так, за последние 2-3 года, они дают некую надежду. Потому что, на самом деле, осознание того, что происходит наверху, у власти есть. И то, что военкоматы не нужны, и что в таком количестве, как раз показывает та реформа, которая происходит сейчас.
Но она же провалена.
Нет, реформа военкоматов.
Военкоматов реформа, это же другая реформа.
Их сокращают очень резко. Есть надежды большие, что оставят только один военкомат в регионе, а на местах все передадут в местные администрации, как в качестве учетного стола и так далее. Принято решение об отказе. Вот самое главное достижение военной реформы, которую мы все поддерживаем и с надеждой смотрим, как бы, дальнейшее, а то, что произошла наконец-то отказ от модели массовой советской мобилизационной армии. То есть идет сокращение количества офицеров, идет поднятие их социального статуса. То есть какие-то меры по наведению порядка принимаются. Провальной только остается вот комплектование вооруженных сил.
Последний вопрос, да или нет. Надеетесь ли вы на то, что будет создано при Министерстве обороны, так же, как при МВД и в прошлом при Министерстве юстиции, общественная комиссия, которая будет наблюдать за осуществлением военной реформы? Да,
общественный совет при Министерстве обороны есть, необходима политическая воля президента на реформы, на доведение реформы до конца.
Будет
общественный контроль? Я надеюсь, в конечном итоге это будет.
Вы надеетесь или нет?
Мы уже осуществляем этот общественный контроль, да, и мы вот предложение министра обороны, как мы видим эту реформу, мы передали.
Татьяна Кузнецова, да или нет?
Надеюсь.
Спасибо. Напоминаю, что у меня в гостях были Сергей Кривенко, член Совета при Президенте России по содействию развитию институтов гражданского общества и прав человека, Татьяна Кузнецова, солдатские матери Москва, Элла Полякова, солдатские матери Санкт-Петербург. Дедовщина и злоупотребление в вооруженных силах России. Таковы были темы сегодняшнего круглого стола, а наша программа продолжается, и после краткой сводки новостей мы обсудим ряд важных вопросов, начиная с генной инженерии, заканчивая возобновляемыми источниками энергии, ведь все эти темы напрямую связаны с нашим с вами благополучием. Не переключайтесь.
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Вся политическая полемика теперь идет за, против, на баррикады и не на баррикады. Кто не на баррикады, те за преступный режим.
Мнение экспертов и обывателей.
Движемся опять к большой холодной войне. Правда, у всех будет работать. Когда была холодная война, заводы наши работали.
Итоги недели «Радио Свобода». Каждую субботу с 7 до 9 вечера.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 18:30. Коротко о главных новостях. Сотрудники аэропорта в Кракове готовятся принять до 40 самолетов с иностранными делегациями, которые прибудут в Польшу для участия в похоронах президента Леха Качинского и его супруги Марии. По данным пресс-службы аэропорта, несмотря на то, что воздушное пространство Польши из-за вулкана в Исландии закрыто для коммерческих полетов, рейсы с зарубежными делегациями пока не отменялись. Сегодня в Варшаве прошла траурная церемония прощания с погибшими в катастрофе президентского самолета под Смоленском неделю назад. В городе Бийске Алтайского края сегодня прошел многотысячный митинг, участники которого требовали, в частности, проведения честных выборов, сообщает корреспондент радио «Свобода». Правоохранительные органы Киргизии продолжают поиски братьев свергнутого президента Курманбека Бакиева. Как сообщил вице-премьер Временного правительства Азимбек Бекназаров, бывший лидер страны и его ближайшее окружение подозреваются в коррупции, убийствах журналистов и политиков. Заведено более 200 уголовных дел. Президент Афганистана Хамид Карзай назначил новым главой избирательной комиссии страны Фазиля Ахмеда Манави, который ранее занимал пост простого члена комиссии. Он приходит на смену Азизули Ладину, работа комиссии при котором подвергалась международной критике. Западные наблюдатели на выборах в Судане заявили, что голосование не соответствовало международным стандартам. По данным экспертов из Евросоюза, продолжавшиеся 5 дней и завершившиеся в четверг выборы не отвечали ключевым требованиям избирательного процесса. На северо-западе Пакистана в результате 2 взрывов на территории лагеря ООН для беженцев погибли, по последним данным, 32 человека, более 60 ранены. Вы слышали краткий выпуск новостей на волнах Радио Свобода.
На волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Третий сектор». У микрофона Кристина Горелик. Судьбоносное решение для генной инженерии и всей медицины в целом вынес Федеральный суд Южного округа Нью-Йорка. Он признал незаконной монополию компании Myriad Genetics на гены рака груди. С иском выступил Американский союз гражданских прав и свобод, который считал, что патенты на связанные с наследственными заболеваниями гены ограничивают обмен информацией, затрудняют доступ пациентов к диагностике, наконец, препятствуют научному прогрессу. Суд счел, что последовательности ДНК или метод их сопоставления не могут быть объектом патентного права и таким образом признал правоту истца. Возможно, в будущем это решение приведет к повышению доступности генетических анализов на наследственные заболевания, к удешевлению генно-инженерных лекарств, таких, например, как печально известный герцептин. Сегодня это очень дорогое лекарство используется для лечения рака груди. О перспективах современной генной терапии рассказывает Ольга Беклемищева.
Генная терапия новейшая отрасль медицины. Ее возникновение породило новые этические проблемы. Дело в том, что в идеале конечным результатом генной медицины является генетически родное для каждого отдельного человека лекарство. То есть каждому человеку под его геном, под его заболевание, оно может быть той же самой банальной гипертонии, но оно будет совершенно другое, чем у человека с другим геномом. Подбирается генно-инженерными способами лекарство индивидуально. И возникает 2 вопроса. Первое. Для того, чтобы его подобрать, должна быть большая такая научная работа, проведенная во всем мире. Должны совершаться 1000 открытий. У каждого этого открытия есть автор и, соответственно, его патентные права. А вторая проблема. Для того, чтобы создать это лекарство, особенно на первых порах, может быть, потребуется 1,5-год работы целого исследовательского коллектива на 1 человека. Представляете, какова будет стоимость этого лекарства? Кто ее оплатит? Не сам же больной. Об этой проблеме я и беседовала с сотрудником лаборатории эпигенетики медико-генетического научного центра РАМН Владимиром Стрельниковым. Владимир Викторович, все ли раки являются генетически обусловленными заболеваниями?
Сказать, что генетическая обусловленность или генетическая предрасположенность – это понятие достаточно растяжимое и разнообразное. Есть несколько уровней. С одной стороны, существуют наследственные формы рака, в том числе молочной железы, обусловленные семейными мутациями в тех же генах BRCA1 и BRCA2. С другой стороны, есть более сложная, но менее строгая предрасположенность, связанная с полиморфизмами генов детоксикации ксенобиотиков. То есть,
а по-русски?
То есть тех инородных веществ, которые могут быть канцерогенами и которые должны инактивироваться в организме, ну, в частности, например, в печени.
Секундочку, правильно ли я понимаю, что при одном генетическом профиле некоторые вещества являются канцерогенами, а при другом нет?
Можно и так, в принципе, сказать. Вещества-то одни и те же, но организм воспринимает их по-разному.
Ну вот тогда, возвращаясь к раку груди, изменение активности генов, они следствие рака или его причина?
Это, конечно, очень сложный вопрос, один из самых сложных, который все время звучит на всех научных семинарах, защитах диссертаций и так далее. Можно сказать, что, во-первых, все формы рака, всех органов всегда сопровождаются генетическими изменениями. И никто не видел такого рака, где бы генетических изменений не было. Также совершенно доподлинно известно, что существуют гены, даже единичные гены, в которые можно ввести искусственно мутации и получить в результате рак. То есть, скорее всего, генетические изменения, они все-таки первичны или, по крайней мере, наиболее важны. То есть рак – это на самом деле болезнь генома.
Раз он всегда сопровождается изменениями генома, даже на очень ранних стадиях, значит, наверное, его можно и выявлять на этих же стадиях при помощи всяких генетических маркеров. Так ли это?
Это мечта, которая, скорее всего, вполне осуществима. Очень осторожно высказываются предположения, основанные уже на некоторых опытах, о том, что, например, в мокроте у курильщиков за 3-5 лет до начала рака легких уже можно обнаружить определенные генетические изменения, которые скажут о том, что это будет рак, и, возможно, даже какой это будет рак. Такие же опыты проводятся по диагностике биологических жидкостей в плазме крови, в моче и так далее. Но в случае рака молочной железы есть еще такое состояние, как фиброаденома молочной железы, которая не всегда морфологически или клинически может быть определена как рак, или как предрак, или как абсолютно доброкачественное состояние. Вот генетическая диагностика в этих тканях, она как раз тоже будет являться ранней диагностикой и будет очень полезна.
Можно ли предложить геноспецифическую терапию при этих раках груди, или это еще дело очень отдаленного будущего?
На самом деле, вот самое популярное лекарство герцептин, которое сейчас используется, это и есть геноспецифический препарат. Остальные, можно сказать так, что на подходе. Наверняка и в ближайшее время будет достаточно много.
Ну вот, раз это так все перспективно и интересно, возникает вопрос, а как же к этому подбираться? Вот, например, американцы, точнее, Федеральный суд Южного округа Нью-Йорка признал незаконным патенты на варианты генов, связанные с повышенным риском развития онкологических заболеваний, прежде всего рака молочной железы и яичников. Что это значит? Значит ли это, что вот, открыв какую-то специфическую активность того или иного кусочка генома, связанного с тем или иным раком, ее можно запатентовать и, соответственно, поучаствовать, в конце концов, в производстве там тест-систем на этот рак или в конечном итоге лекарства, уже как правообладатель.
Вот то событие, которое произошло, описанное вами в суде, оно, видимо, уже может считаться знаковым для американской биомедицинской науки и практики, потому что буквально в последние год-два все биомедицинские исследования, проведенные по финансированию National Institutes of Health, а это ведущая организация, которая финансирует эти работы в Америке с огромными грантами, все эти работы обязательно должны быть опубликованы в открытом доступе. Любой человек из любой точки мира может их прочитать. И, естественно, это является косвенной защитой от того, что это будет запатентовано. Потому что если это уже опубликовано в открытой печати, значит, со строгостью патентов там будут уже большие проблемы.
А как это в России делается?
В России существует несколько способов официально изложить новые технологии. Это, например, оформление новых медицинских технологий. Вот, в частности, мы тоже этим часто занимаемся, когда разрабатываем новую медицинскую технологию, мы оформляем в виде протокола, который зарегистрирован неким входящим номером в некоем реестре. И наличие этой технологии, во-первых, регистрирует ее разработку и существование в России, и, во-вторых, возможность и разрешение на ее использование.
Но возможность это не и разрешение вам или всем, кто захочет?
Всем, кто захочет, да. Но это не патент.
Ну вот, скажем, вы придумали какую-то технологию. Ну, например, технологию быстрого поиска вот этих самых активных генов при некотором раке, да? Вот вы эту технологию, вы ее как-то отдаете людям или вы ее оставляете в собственности лаборатории, в собственности института?
Мы стараемся действовать нормальным тем же путем американских исследователей последних лет. То есть побольше попытаться получить грантов на эти исследования, чтобы хватило денег и на исследования, и на зарплату, там, и на развитие. И потом результаты опубликовать для того, чтобы другие люди могли эти исследования использовать, продолжать применять на практике.
По-человечески, патент в медицине на какое-то новое знание. Не кажется ли вам, что это все-таки неправильно?
Человечески, конечно, кажется, что неправильно. И все, что я упоминал, в общем-то, ведет к тому, что это признается и в мире, и у нас вполне себе.
То есть, может быть, это уже будет какая-то отживающая форма, и в конце концов все научные результаты будут свободны?
Есть, конечно, большая проблема с фирмами. Дело в том, что фирмы-то, они вкладывают огромные деньги в исследования. Если ученый такой свободного поиска, там, работающий в НИИ, он может сам себе определить перспективную или полезную тему, сам ей заниматься в свободном режиме, то в фирмах ведутся очень строгие исследования, как на фабрике. Сидят там 200, грубо говоря, не будем говорить неполиткорректно китайцев, да? Каждый выполняет свою функцию, все это очень хорошо оплачено, стоит огромное количество дорогого оборудования, им потом эти деньги надо вернуть как-то себе, этим фирмам.
Но это та самая ситуация, которая сложилась в Соединенных Штатах с Myriad Genetics. Они имели патент, защищавший их способ обнаружения патологической последовательности генов, характерных для ранних стадий рака молочной железы и рака яичников. И те, кто должны были проводить диагностику населения на эти раки, а это очень распространенные раки, сами распространенные, они не могли эту диагностику проводить без отчисления этому Myriad Genetics, без получения у них лицензии. А это все удорожало ситуацию, и поскольку большая часть населения не является застрахованными на случай раковых заболеваний в Соединенных Штатах, это прекращало доступ людей к этой диагностике. Рассуждает профессор Александр Карпухин, заведующий лабораторией молекулярной генетики того же центра.
В этом вопросе есть не совсем однозначные вещи, которые заключаются в следующем. С одной стороны, Myriad Genetics – это коммерческая организация, это биотехнологическая фирма. И они, естественно, проводили эту работу по выделению гена предрасположенности к раку молочной железы яичников, ну, наверное, с коммерческими целями. И с этой точки зрения понятно их желание получить определенную компенсацию. Но сложность вопроса заключается в том, что вот используют эти методы чаще университеты или научные организации. Ну, скажем, в тех же Соединенных Штатах вот этот патент, он перекрыл возможность проведения диагностики многим университетам. То же самое и попытка Myriad запатентовать в Европе, она вызвала сопротивление научных сотрудников, потому что именно они, в общем-то, и ведут такую диагностику. Конечно, сложность состоит в том, что перекрывается вот реальная возможность охватывать широкий круг нуждающихся.
А это нехорошо. Можно перефразировать известных веб-анархистов, когда создатель операционной системы Linux выложил ее в открытом доступе в интернете, не взял за это ни копейки, под лозунгом «Программы должны быть свободны». Ну и, наверное, нашим молекулярным биологам тоже следует сказать, геном должен быть свободен, и у всех должен быть равный доступ к открытиям человечества. О современной генной терапии рассказывала Ольга Беклемищева. На волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Третий сектор». У микрофона Кристина Горелик. Экология – еще одна наука, которая призвана защитить интересы всего общества. В России возобновляемых источников энергии столько, что можно было бы получить в два раза больше энергии, нежели от атомных и гидроэлектростанций, уверяют экологи. Возобновляемую энергию получают из природных ресурсов, которые пополняются естественным путем. Это солнечный свет, ветер, дождь, приливы. Соседняя Норвегия практически полностью перешла на чистую энергию. Это при том, что в стране есть большие запасы нефти и газа, которые она экспортирует. Сама же пользоваться грязной энергией ископаемого топлива не хочет и правильно делает. В России развитию альтернативных источников энергии препятствуют нефтегазовые корпорации. Что нужно сделать, чтобы преодолеть лобби крупных финансовых компаний, обсуждали специалисты на Международном конгрессе по развитию возобновляемой энергетики в Санкт-Петербурге. На нем побывала Татьяна Вольцкая.
На конгресс приехали представители в основном тех организаций, которые уже имеют опыт работы в направлении развития возобновляемой энергетики. Хотя работа эта в современных российских условиях проходит очень непросто, говорит председатель правления экологического правозащитного центра Беллона Александр Никитин.
Возобновляемых источников энергии вот в России столько, что если их все задействовать и использовать, вот мы все станции останавливаем, большие гидроатомные, и включаем все возобновляемые источники, и энергии мы получаем в два раза больше.
И что же надо сделать, чтобы включить?
А есть интересы корпоративные. Как только президент или премьер начинает активно говорить о возобновляемых источниках энергосбережения, энергоэффективности, так сразу же вот эта вот бюрократическая прослойка, которая ниже, мы встречаем там тикое сопротивление. Ведь у нас конкуренты кто? Газ, нефть и атом. Это суперполитический вопрос.
Они не хотят рубить сук, на котором сидят.
Это абсолютно. Когда говорят, что мы бы хотели, чтобы был одинаковый подход к развитию, например, там атомных источников и возобновляемых источников. А я так понимаю, что 3 месяца назад на развитие новых реакторов было выделено 110 миллиардов рублей, да? Значит, столько же 110 миллиардов надо дать на возобновляемое место. Вот это вот, я понимаю, справедливость и одинаковый подход. Но мы же видим все наоборот.
Из-за избытка нефти и газа возобновляемая энергетика непопулярна в российских правительственных кругах, считает председатель комитета по проблемам использования возобновляемых источников энергии Павел Безруких.
У нас нет отрасли как таковой, поэтому колоссальные трудности на всех этапах. Но есть и положительные моменты. Есть у нас Русгидро, организация, и там есть действующее подразделение, которое активно занимается этим вопросом. Не только гидро, но и ветер, и геотермальную энергетику и так далее. Но беда еще в том, что вот тот закон в электроэнергетике касается только очень малой части тех электроустановок на базе ВИА, которые работают в энергосистемах. Он не охватывает автономное энергоснабжение, и он совершенно не распространяется на производство тепловой энергии. А это самый большой кусок, который мы можем получить от возобновляемых источников. Есть солнечные коллектора, они производят горячую воду. Есть тепловые насосы. Не стимулируется производство топлива из биомассы. Тем не менее, что-то делается силами энтузиастов. Это и научные работники, и бизнесмены, и, значит, отдельные руководители. Поэтому у нас пока за счет возобновляемых источников 0,5% общего производства электрической энергии, 4% производства тепловой энергии и 2% это первичная энергия. Гидростанции еще в производстве электроэнергии 16%. Ветроэнергетики, первые Соединенные Штаты, второе Китай, третье Германия, четвертое Испания. То есть у них громадные мощности.
На небольших реках России много заброшенных электростанций. Почему бы их не восстановить? Говорит вице-президент Союза энергетиков Северо-Запада Яков Блешко.
Если вы считаете, как будто вы покупаете ботинок в магазине, то, конечно, это будет убыточно. Потому что срок окупаемости от 8 до 15 лет. Но если вы будете считать социальный эффект, экологический эффект, возможности развития бизнеса, то это совершенно другой расчет. Вот мы, например, построили малую гидроэлектростанцию в далеком селе в республике Алтай, где люди пользовались керосиновыми лампами. Когда мы приехали через год, так нам руководитель этого муниципального образования говорит, каждую неделю к нам приезжает КАМАЗ и привозит холодильники, телевизоры, настольные лампы, магнитофоны. Мы всего этого были лишены. И плюс интернет, и плюс все.
И много таких сел.
От 15 до 20 миллионов человек живут в зонах децентрализованного энергоснабжения. Это в основном за Уралом. Нужна политическая воля принять нормативные акты. Поэтому на сегодняшний день у нас нет ни одного контракта на поставку оборудования в Россию, но зато мы поставляем оборудование на Кубу, в Суринам, в Швецию, в Венесуэлу. Есть оборудование, которое не уступает по своим показателям тому, что производится за рубежом. Ну и что? Вы что думаете, газовая отрасль работает без субсидий государства? Нет. Нефтяная отрасль, сотни миллиардов туда идут. А на возобновляемые не идут, а потому что это не надо.
Ветер – это тоже выгодно, говорит координатор проектов по возобновляемой энергетике Мурманского отделения Белоны Юрий Сергеев.
Как такового нет даже рынка возобновляемой энергетики, потому что, опять-таки, нет актов, как присоединять в электросеть энергию, полученную от возобновляемых источников энергии. Не разработано все это. Когда у нас был опыт присоединения одной вот этой ветроэнергоустановки в Мурманске, бизнесмен-хозяин гостиницы захотел поставить себе ветряк. Это была полностью его инициатива, но он просто не захотел переплачивать деньги за электроэнергию из сети, из городской. Да, он построил ее, было поставлено, все, и столкнулись с тем, что нельзя подключить, потому что не можем договориться с властями. Достаточно долго лоббировали все это, и вот в итоге она была присоединена. Все упирается в законодательство и поддержку государства. Будет законодательство, будет поддержка государства, все это начнет очень быстро ударными темпами развиваться. Понятно уже всем, что потенциал есть, потенциал огромный.
Можно только позавидовать тому, как все это работает в той же Норвегии, откуда приехала сотрудница Белоны Кристин Йоргенсен.
Если смотреть
смотрят на энергетические источники в Норвегии, там 98% идет из чистой энергетики. Ну, конечно, в Норвегии хорошее расположение, там горы, это гидроэнергетика в основном. В Норвегии есть большая нефтегазовая промышленность, но газ мы в основном экспортируем. Поэтому мы используем чистую энергетику, но мы тоже виноваты за загрязнение планеты.
Вы загрязняете других.
Да.
Но все говорят об огромном потенциале России в смысле чистой энергии. И я так поняла, что больше всего мешают огромные запасы нефти и газа. Как вам удалось преодолеть вот это нефтегазовое лобби?
В Норвегии такая же ситуация. У нас очень сильное нефтегазовое лобби. Это наша самая большая борьба с этим. Ну как, нефтегаз мы нашли в Норвегии с конца 60-х годов, и тогда у нас все это уже было выработано.
Если бы нефть и газ были раньше, было бы не так легко, наверное.
Конечно, нет. Было бы по-другому. Но мы очень стараемся все равно. В Норвегии есть официальная политика, что процент 98% на чистой энергетике, оно будет повышено.
Наверное, в каждой стране экологи призывают политиков стимулировать чистую энергетику, отказываясь от грязной энергии ископаемого топлива. Но, к сожалению, в России их усилия, мягко говоря, не столь успешны, как в Норвегии.
Татьяна Вольская рассказывала о днях чистой энергии в Петербурге. На волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Третий сектор». У микрофона Кристина Горелик. Если взгляд экологов устремлен в будущее, их проекты масштабные, требуют времени, то бесплатные юридические бюро по всей России помогают каждому человеку в отдельности справиться со своими проблемами. Конечно, идут туда люди в основном малообеспеченные, социально незащищенные. Помощь им – это тоже существенный вклад в развитие благополучного и процветающего общества. Об опыте юридических бюро в Тольятти рассказывает Людмила Алексеева.
Наталья Зиновьева приехала в Москву на обучение в зимней школе по правам человека, которую ведет Московская Хельсинская группа. Приехала она из города Тольятти, где она живет, учится, уже на последнем курсе скоро получит диплом юриста. В школу по правам человека Наташа попала благодаря тому, что она совмещает учебу с работой на добровольных началах в общественной организации «Открытая альтернатива». Вот об этой организации и ее работе там я и расспросил Наташу.
Это и работа с женщинами, пострадавшими от домашнего насилия, и работа с бездомными людьми, в том числе работа по части юридической клиники, то есть там идет оказание правовой помощи социально незащищенным категориям граждан. То есть у меня идет работа по обращениям граждан, консультированию их.
А у вас в организации есть дипломированные юристы?
Ну, наш руководитель, у него есть юридическое образование, у Анатолия Геннадьевича. Сейчас у нас планируется открытие еще одной юридической клиники. Там, кроме общего права, мы бы хотели еще создать и такой как бы по обращениям в Европейский суд по правам человека. Но пока это в стадии проекта, то есть идет набор студентов для участия вот именно в этой программе.
С какими жалобами чаще всего к вам обращаются?
Ну, у нас в основном такие дела гражданские. У нас идет именно работа с социально незащищенными категориями граждан. То есть это люди, которые обращаются за помощью, там, как правильно составить иск, допустим, в суд, как там потребовать алиментов с отца или как восстановиться на работе. Возможно ли устроиться после армии на то же место, откуда был уволен человек?
Удается людям помочь?
Ну, в общем, да, удается. Иски составляем.
Можете привести пример каких-нибудь удачных дел, которые вам нравилось вести?
Мне все дела нравятся, особенно когда что-то получается.
Вот и расскажите о деле, где что-то получилось.
Женщина обращалась, ну, ей просто нужно было помочь грамотно иск составить о перерасчете алиментов. У ее бывшего мужа есть двое детей. То есть ее ребенок и вот первого брака. А алименты, в общем, получилось так, что старшему ребенку уже исполнилось 18 лет. И как бы она просила помочь ей составить исковое заявление о перерасчете алиментов, чтобы на ее ребенка теперь, в связи с тем, что на того уже не выплачивается, стала большая часть алиментов, ну, большая доля как бы выплачиваться. Ну, помогли, составили.
Это было через суд?
Да, через суд.
И вы выступали в суде?
Нет, мы в судах не выступаем, мы в основном только досудебная практика. Да, только консультирование, там, помощь в составлении.
Вот вы говорите, вы занимаетесь социально незащищенными категориями граждан. А кто конкретно к вам обращается?
Пенсионеры, инвалиды, матери-одиночки, опять же. Ну, в основном такие категории. То есть, в основном пенсионеры все-таки.
А что вас побудило прийти работать в эту клинику?
Ну, у меня, во-первых, 6-й курс университета. По специальности я, получается, практически юрист. А вот потому что у меня там какие-то практические навыки или еще что-то, вообще ничего нет. Туда я пришла, там идет именно реальная практика. Осознаешь себя на самом деле юристом, понимаешь, что это такое вообще, а не то, что просто вот голая теория в голове, там, то не всегда уложившаяся.
Но ведь можно было пойти, скажем, в прокуратуру, работать на таких же условиях.
Нет, прокуратура – это несколько другая сфера деятельности. Мне кажется, что для меня вот именно юридическая клиника – это то, что надо вот в данный момент.
Что побудило вас приехать в школу прав человека?
Ну, возможность, во-первых, закрепить вот то, что есть, какие-то знания, и новое что-то получить, о механизмах узнать. Что-то все равно упускается, наверное, каких-то новых, возможно, механизмов защиты прав человека.
Оправдывает надежды эта школа?
Да, оправдывает. Для меня это все вновь такое необычное все. Пока все очень интересно, все так, ну, дух захватывает. Люди все такие разные. Ну, в общем, интересно очень.
Надо сказать, Наташа, не единичный пример работы студентов будущих юристов в правозащитных организациях. И им польза, получает необходимую практику по специальности, и людям помощь. Ведь мало кто может себе позволить обратиться за помощью к платному юристу. А в юридических клиниках и приемных правозащитных организаций граждане получают бесплатную помощь. Конечно, студенты не имеют опыта, но они работают под руководством опытного юриста. А недостаток опыта нередко вполне компенсируется энтузиазмом и стремлением помочь обратившемуся к ним человеку. Еще один важный аспект имеет работу. Работа студентов будущих юристов в правозащитных организациях. Они учатся там, что юрист должен защищать не интересы государства, как их по-прежнему по-советски учат в российских вузах, а действовать в соответствии с законом. И если закон в деле, который они ведут на стороне гражданина, а не на стороне государства, то следует защищать гражданина от притязаний государства. Эти навыки, полученные в правозащитной организации в молодости, потом пригодятся нашим юристам, где бы они ни работали, в милиции, в прокуратуре, в суде. Ведь станет же когда-нибудь Россия правовым государством.
Людмила Алексеева о пользе бесплатных юридических бюро для всего общества. На этом мы завершаем программу «Третий сектор». На ней работали продюсеры Александр Орлов-Сокольский и Олег Львов, ведущая Кристина Горелик. Всего вам доброго.
Корреспондентский час «Радио Свобода».
В эфире Челябинск, Александр Валиев.
В эфире Вятка, Екатерина Лушникова.
В эфире Сочи, Геннадий Шляхов.
От Магадана до Великих Луг и от Нарьян-Мара до Махачкалы в больших и малых городах, поселках и деревнях люди рассказывают нашим корреспондентам о том, что их волнует больше всего. Корреспондентский час «Радио Свобода» выходит в эфир в субботу в 10 часов утра, повтор в воскресенье в 4 и 9 часов утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Живется в России 21 века.
Ни администрация местная, ни республиканская, ни прокуратура, ни служба судебных приставов не работают. Делают видимость.
Издевательство. Складывается впечатление, что против нас, стариков, ведется самая настоящая борьба.
Так весело и интересно. В душу не лезет государство пока, по крайней мере.
Страшно за будущее своих детей. Страшно, что творится в нашем государстве. Какой беспредел. Страшно, что убивают людей, которые пытаются донести правду, которые добиваются справедливости.
В 21 веке мне в России живется очень хорошо, просто замечательно. У меня есть все, о чем я мечтала в 20 веке. Муж, семья, хозяйство и ребенок.
В таком государстве, где нет возможности влиять на власть, жить достаточно сложно.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9520, 9760, 12005, 17560. С Свободный информационный мир. Радио «Свобода».